Добрый вечер, дорогие телезрители, добрый вечер, братья и сестры. Мы начинаем нашу передачу «Беседы с батюшкой», и сегодня в прямом эфире у нас в гостях в студии протоиерей Дмитрий Смирнов. Батюшка, добрый вечер.
Добрый вечер, отец Александр. Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Всех вас поздравляю с наступающим праздником усекновения главы Иоанна Предтечи. Это великий праздник Русской Церкви и является очень таким важным. И вот в этот день завтра, по благословению Его Святейшества, вновь восстанавливается традиция дореволюционная в этот день служить молебен об избавлении наш народ от пьянства. С возможной серьезностью отнеситесь к этому делу и к этой молитве, потому что много бед у нашего народа, но это вот одна из главных. Будет молебен, внимательно слушайте слова, которыми церковь молится. И вот пусть они войдут в наш ум и душу, чтобы был результат.
Батюшка, ну вот хочется начать с такого вопроса, который очень часто люди задают. Почему Бог позволяет, попускает торжествовать злу? Величайший человек, сам Христос его назвал самым великим из рожденных женами. И попущено ему такое страдание за беззаконие людское.
Когда Господь пророчествовал о том, что ему должно быть распято, Он говорил, что в результате этого я всех привлеку к себе. Вот такая простая вещь. В стране происходят у нас всякие безобразия. Ну, какое мне сейчас в голову пришло, ну, например, грузовики переезжают с железнодорожные пути. И в результате столкновения с поездом. Страдают, а иногда гибнут люди. Но вот пока не погибнут дети, невинные жертвы, никто серьезных мер не принимает. А нужны драконовские методы, чтобы даже подумать было страшно, чтобы пересечь перед шлагбаумом железнодорожные пути. Потому что, ну, малейшее там скольжение на рельсах, и будет беда. Вот. И так во всем. Вот я помню, как в Америке там убивали наших сирот. Я каждый раз после каждого очередного убийства, так сказать, в пространство говорил, сколько еще нужно убить русских детей в Америке, чтобы приняли какие-то меры. Оказалось, 12.
Когда наконец-то задумались,
ну да,
надо что-то делать.
Один, пускай ничего, так сказать, это вот так вот действуют жертвы. Или, например, ну вот есть какой-то у нас, ну, какой-то недуг в обществе, там, в народе, как угодно можно говорить. Но ведь и так понятно. Ну, вот взять с этим, с казино. Сначала дали развиться этой гидре, потом стали ее душить. Ну, сразу, неужели непонятно? Ну и так далее. Поэтому невинная жертва, она дает возможность человеку опомниться, протрезветь. Ну и потом, те времена, по сравнению с нашей христианской эрой, они все-таки были дикие. Ну то есть вполне дикие.
А защиты прав человека не слышали.
Ну да, таких вообще выражений даже люди не знали. Вот, ну и сейчас тоже. Права человека – это всего лишь такой демагогический прием. Потому что, ну, допустим, права американского солдата защищаются, и даже его семьи выплачиваются большие суммы, если он погибнет, получит ранение, большая пенсия. А тех, которых они убивают там сотнями тысяч, никаких прав речь не идет. Хотя все официально признают, что это невинные жертвы, то есть промазали не туда, пустили снаряды. За это никто так реально не отвечает. Получается, что у одних прав побольше, или они просто правее. Поэтому это просто есть такое выражение по поводу создания фондов. Разговоры в пользу бедных. Собираются люди, тратят свое время, аккумулируют средства не свои, тратят, ну, на свое содержание хорошее. Вот, и какую-то часть уделяют этим самым бедным. Всем хорошо. Ну, особенно тем, кто разговорами по преимуществу занимается.
Вот этот вопрос, почему Господь не остановит явные злые намерения, почему Господь не остановит то, что приводит к страданиям невинных людей? Он же ведает, что люди затевают.
Более того, и люди ведают.
Но люди хотят творить зло, а Бог, Он этому пускает быть.
Так попускают то, что Богу нужно, чтобы человек сознательно отказался от греха. В определенных случаях нужно, чтобы человек увидел последствия этого для него самого, для своих детей.
Вот вы сейчас сказали, батюшка, про необходимость драконовских мер. Но Богу же такие меры принять легко и остановить.
А премьер-министру трудно? А сотруднику дорожной полиции, ну, главы этого района, вот у него есть два переезда. Он что, не может эту задачу решить своей властью? Может, наверное.
У людей, кроме должностных обязанностей, есть еще свой интерес.
Бывает интерес, но чаще всего вот я сталкиваюсь с этим, ну, с таким равнодушием. Потому что, ну, для чего существует чиновник? Для того, чтобы профессионально помогать всем нуждающимся по той теме, по которой у него работа. Но если квартиру даешь, то не только своим.
Простите, есть звонок у нас первый. Давайте
Да.
ответим.
Здравствуйте, добрый вечер, слушаем вас.
Алло, здравствуйте.
Что скажете?
Здравствуйте, отец Дмитрий. У меня вот такой вопрос. Вот, зовут меня Василий, сам я в Тамбовской области. Вот вопрос по поводу вот Библии. Объясните мне, пожалуйста, вот в Библии написано, если твоя рука тебя соблазняет, вот, отсеки ее, нежели тебе, ну, лучше войти с одной рукой в Царство Небесное, нежели быть брошен в гену огненную, ну, с двумя руками. Так же вот и про вас там сказано. Вот. И второй вопрос. Вот
Нет,
сколько я
подождите,
слышу.
подождите, подождите. Вася, остановитесь ради Бога. Где ваш вопрос? И те тексты, которые вы привели, довольно точно. Молодец. А вот вопрос-то где? Ну, есть такой текст. в Новом Завете?
Вот я сам смысл не понимаю.
Смысл чего непонятно? Непонятно, смысл... что значит отсечь руку? Непонятно.
Смысл, да, написанного.
Ну, вы понимаете, что такое рука?
Рука, да.
А отсечь руку, понимаете?
Ну, да.
Ну, вот. Что это значит? Это значит, что в жизни бывают такие обстоятельства, когда лучше потерять руку, чем совесть, например.
Ясно, ясно. Вот. И, отец Дмитрий, у меня еще вот второй вопрос будет. Вот сколько я вот в церковь вхожу, вот до сих пор вот я не понимаю, вот для чего вот ставится свечка, для чего вот зажигается лампадочка. Объясните, пожалуйста.
Это традиция, которая идет с тех пор, очень древняя традиция, когда в церкви не было электричества.
Ага.
И вот за эти 1900 лет люди привыкли к тому, чтобы свечи и лампады масляные горели. Они всегда привыкли, приходя в храм, приносить с собой свечи или прямо в церкви покупать. И когда они зажигали лампаду или свечу, они в это время еще обращались к Богу. И зажигаемый светильник у них прочно вошел в сознание, соединился с молитвой. Это видимый знак молитвы. Вот человек может упасть на колени и стоять, а может упасть и помолиться.
Ясно. Спасибо, отец Дмитрий.
Пожалуйста, спасибо. Звоните. Васенька, спасибо. Всегда вам ответим, если сумеем.
Все, спасибо.
Пожалуйста.
Отец Дмитрий, в каких случаях исповедь человека не приемлется Богом и не прощается тот грех, в котором человек исповедуется?
Если нет покаяния. Большинство людей, вот если он тоже исповедь принимал во время всеночной, и никто не кается. Все методично рассказывают о своих грехах. А покаяние же это не это. Покаяние – это и есть обет Богу. Больше к этому греху не возвращаться. А человек говорит, я не могу, я вот так грешу. Один гражданин говорит, я вот не прочитал правила. А я говорю, ну ладно, не прочитал. А что ты целый день делал? Я, говорит, на полу лежал. За 40 лет я первый раз такой встретил. Он целый день лежал на полу. Он мне потом объяснил, с чем это было связано, что вот у них там квартирка маленькая, когда дети и жена диван занимают, он рядом с ними лежит на полу. Ну что, трудно встать, выйти на кухню или в ванную комнату и взять и помолиться? Какие вообще проблемы? Ну, человеку не хочется. Он мне просто рассказывает, что он на полу лежал. Ну, да. Я, конечно, смеяться не стал. Вот. Все-таки жанр нашего общения это не предполагает. Ну, что он мне рассказал? Это что, покаяние, что ли? Да нет. Люди аккуратно перечисляют, какие у них есть грехи. Ну, не все, конечно. Так, кое-какие. Кто забыл, кто не хочет. Очень многие хотят перед батюшкой выглядеть хорошо. И думают, чем больше он утаит, тем лучше. А так, чтобы оплакать, грех. Был такой случай, вот женщина утром пришла, она плакала о своих грехах. Но, правда, 4 раза повторила одно и то же. Пришлось даже остановить ее, говорю, ну зачем? Мне еще 100 человек ждать, а ты вот одно и то же говоришь, тем более ты же мне не первому это говоришь. Уже опытность мне подсказывает, что он сколько раз идет на исповедь, а о том и говорит. То, что она кается, я вижу. Но то, что это не надо повторять, для меня тоже, потому что она сейчас в таком возрасте, что она, даже если захочет так согрешить, как грешил тогда, уже ничего не получится. То есть человек просто вот как нашел для себя какую-то такую форму. И на ней едет, и его все устраивает. Он не понимает, что Господа Бога это не устраивает. А объяснить ему нельзя.
Почему?
А он не слышит ничего. Просто не слышит. Человек погружен в собственные переживания. На меня так поглядывают, как я реагирую. Ему интересна моя реакция. Ну, вроде бы не за руль я, не прогоню там. Или там епитимью наложу. Вот такое. А грех изглаживает только покаяние. Вот как Господь увидит, что человек действительно покаялся, он стал другим. Ему никакой радости этот грех не дает. Он скорее согласится, как вот Вася тут нам почитал, глаз себе вырвать, чем вернуться к этому греху. А человек читает про вырванный глаз, а не понимает, о чем это. А это о покаянии. Говорит, лучше тебе без глаза, но войти в Царствие Небесное, чтобы тебя не соблазнял. Но речь идет, конечно, не офтальмологической операции. Потому что, ну, если правый глаз соблазняет, а левый что не соблазняет, значит, речь идет не об этом, а о чем? Что это предпочтительнее. Человек проявляет всякую заботу. В глаз соринка попала, на руке экзема, там еще что-то. Вот несет сумку, он перекладывает. Одну руку принес, он в другую переложил. То есть он руку все время жалеет. А душу? Почему? Когда его кто-то раздражает, он вместо того, чтобы потерпеть, начинает на него орать. А этот он, на котором орет, мать родная. Ну, что ж ты не можешь от этого греха взять и удержаться ради Господа, который за тебя распялся и воскрес, и тебе веру дал. Что ты не можешь потерпеть? Какие прям вот все нетерпеливы. И я вот раздражался. Ну, раздражался. Ну, так ты с этим раздражением и умрешь. Где покаяние? Покаяние – это когда ты раздражался, а теперь не раздражаешься. Вот что такое покаяние. Значит, глаз вырвал.
Есть вопросы у нас, батюшка. Добрый вечер.
Здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте, батюшки. У меня вопрос такой. Вот Евангелие от Марка, когда Господь притчами говорил и сказал им, вам дано знать тайны Царствия Божия, а там внешним тем все бывает в притчах. Так что они своими глазами смотрят и не видят, своими ушами слышат и не разумеют, да не обратятся, и прощены будут им грехи. Вот как понять? Это значит, те, которые не обращаются, им все прощено будет?
Нет. Это вы неправильно поняли. Речь идет совсем о другом. О том, что если человек в результате того, что он запомнил эту притчу и будет думать над ней, над этой притчей, он в конце концов поймет, У нас же большинство людей читают формально, ничего не понимая, не желая даже узнать, что это значит. И поэтому так оно, годы-то идут, а человек так ничего и не понял. Вот. Поэтому Господь своим ученикам, которые уже в учении Христовом продвинулись вперед, они многое понимали, еще не все при его жизни, и он им объяснил, притчи говорил. Вот. Оно изъяснял притчи только ученикам. Потому что для них, для остальных еще рано. Главное запомнить. А потом уже притчи живут и действуют в уме человека. А потом потихонечку он постигает их смысл. Автоматически в духовной жизни никогда ничего не происходит.
Одни постигают, другие так и остаются.
Да.
Так и остаются. В непонимании.
Конечно.
То есть один приложил усилия, другой не приложил, или от чего,
да,
это зависит?
Да, двое в поле. Один берется, а другой оставляется. Дело в том, что всегда существует выбор человека. Одному мальчику хочется пойти в церковь для святого причащения, а другому мальчику надо что-то соврать, чтобы ему спокойно играть в компьютер, обманув своих родителей. Каждый мальчик выбирает то, что ему хочется. И каждый человек, потому что не может человек всю жизнь быть мальчиком. К 21 году он уже взрослый человек. И он сам себе выбрал жизнь. Жизнь вранья. Жизнь не работы, а имитации работы. Я помню, вот у нас на работе был такой человек, не буду его называть. Он, значит, ходил с папкой по коридору и спрашивал. Так, Иванов был? Нет. Так, и опять дальше по коридору. Вдруг его кабинет. Сидоров где? А, видели его вот там в 16-м. Он так опять идет. И так несколько раз пройдет, и все управление видело, что он весьма озабочен. Но когда тебе делать нечего, и ты наблюдаешь за человеком, видна же его мотивация, ему этот человек совершенно не нужен. Он просто нам устраивает, как одна моя знакомая говорит, ток-шоу. В те времена, когда он ходил по коридору, сейчас он уж, конечно, и не знаю, жив ли, но уже на глубокой пенсии. Ну, вот он так свое реноме поднимал. Это же имитация. Он вообще ничего не делал. Вот так что от человека зависит, будет ли он имитатором или будет тружеником, от которого будет польза. Один врач лечит больного, а другой старается к другому переплавить, потому что, ну, во-первых, не понимает, как лечить. Во-вторых, он боится ответственности. А вдруг что-то не так выйдет, никакой риск никогда не идет. Лишь бы мне было спокойно. Потому что лечом работает врачом, чтобы получать зарплату. А у нее совершенно нет как-то желания кого-то лечить. Вот болел человек и вылечил. Совсем не все так врачи.
Один хочет помогать.
Да.
И Господь ему дает.
А другие вообще считают это своим долгом. Пациентам дают телефон, говорит, звоните в любое время дня и ночи. С вами может вот это произойти, вот это. Я таких знаю врачей. слава тебе, Господи, что такие есть. А есть, которые ты хоть колдогов затиши. Он и учился так, и не хочет научиться. Один, ну, нормальный врач – это тот, который учится всю жизнь. Он знает все новые лекарства. Он знает все смежные и даже несмежные области медицины. Знает не только ту область, в которой, так сказать, он специалист, а вообще всю медицину. Прекрасно разбирается. А почему он такой стал? Ну, он всем интересуется.
Ему интересно.
Да. Он врач, интересный случай. Он к этому больному подходит по 2-3-4 раза в день. Наблюдает, смотрит, записывает. Если надо, для какого-то своего аспиранта материал для диссертации готовит. Он весь в творческой работе. А большинство халтурщиков. Поэтому так и многие люди говорят, а врачи отказались, пришлось в Германию ехать, в Англию. Почему там не отказываются?
Есть вопрос?
Алло, добрый вечер. Ну что, будем говорить?
Да. Здравствуйте, отец Дмитрий, отец Александр. Людмила, у меня такой вопрос. Вот скажите, пожалуйста, у меня сын пьющий и духовный сын, крестник, тоже пьющий. Меня такой вот вопрос всегда интересует. Носите тяготы друг друга и так исполните закон Христов. Батюшка, вот скажите, пожалуйста, как я могу носить их тяготы? Вот как я могу? Я молюсь за них, я люблю, я жду, когда они, может быть, будут меньше пить или что-то. Я, ну, я не знаю, как и вообще, как вот не только у пьющих, а вообще, как это носить тяготы друг друга? Вот, например, молиться или что-то там. Я вот уже в возрасте уже. Объясните, пожалуйста, как носить тяготы друг друга и так исполнить закон Христов.
Это по-разному. Надо вот, чтобы тяготы друг друга носить, надо выключить звук у своего радиоприемника или у теле. И тогда не будет эха, и мы сможем тогда поговорить. Вот. А как это происходит? Потому что каждый человек, и каждая мать, и каждая крестная мать, она вот для себя что-то решает. Ну, вот, жалеть, ждать, молиться. Хорошо это все? Хорошо. А может быть, Богу угодно совсем другое. И в данном случае может быть другая тягота. Ну, например, перестать его кормить, перестать на него стирать, перестать его уговаривать, а даже разделить квартиру и съехать. И может быть, он тогда скорее опомнится. Может быть, нужно взять и перетерпеть свою вот эту любовь. Я же не знаю. Чтобы дать дельный совет, нужно очень подробно знать людей. Потому что, как я наблюдаю, большинство матерей, которые любят, жалеют своих детей, они по отношению к ним поступают неправильно. И в частности, вот с больными алкоголем бывает неправильно поступают. Или вот очень часто приходится выслушивать жалобы матери, что сынок там уже 5 лет не работает. Я говорю, а что он ест? Ну как что, на мою пенсию. Ну это же только человека наоборот уродовать, а не спасать. А тут надо решить, посмотреть, что будет для него лучше. Не способствуют ли наши действия его пьянству. А уж молиться о том, чтобы он это дело прекратил, вот завтра по всей русской церкви, начиная с Камчатки и кончая Калининградом, будет молитва о наших бедных пьяницах. И вот давайте поучаствуйте в этом, пойдите в храм. Такая традиция была на Руси 100 лет назад. Потом, конечно, большевички, которые многие сами были пьяницы, они это отменили. А сейчас вот наш священноначале решил это возобновить. Вот присоединяйтесь к этой молитве, потому что когда один человек молится, это один результат, а когда двое или трое соберутся молиться об одном и том же, то Господь скорее преклонит вот свой слух к этой молитве, как мы образно выражаемся. Вот тяготы друг друга – это, ну, например, вот два человека. Один, ну, что-то, ну, допустим, когда ест, чавкает, а другого это раздражает. Что значит носить тяготы друг другу? А он его не укоряет за это, а терпит, смиряется, пройдет лет 7, 8, 15, и он перестанет это замечать. Это значит, он носил тяготы друг друга.
Батюшка, вот вы сейчас сказали, что трудно сказать, какой путь будет спасительнее для пьющего человека. Мать хотела бы принять тот путь, который будет спасительнее, но как ей выбрать его?
Ну, сходить, во-первых, в свой храм с сыном и поговорить со священником, потом к наркологу, врачу.
Ну, один священник даст один совет, другой другой.
Ну что ж, и врачи один-один, другой-другой. Ну, начать. Любое движение одного и другой против пьянства, оно обязательно будет результатами.
Ну, это если он еще признает себя пьяницей. Не все пьющие люди вообще считают.
Человек же не может не заметить, что он пьет.
Говорит, да, я выпиваю, но у меня все под контролем, я знаю.
Нет, ну у всех под контролем. До второй стадии человек может контролировать. А на третьей уже нет, а их всего 4. Я про алкоголь все знаю.
То есть человек поначалу даже вообще не замечает, что он уже алкоголик.
Да, на первой стадии он может даже как бы не замечать. На втором он спорит. Но если он почитает книги, он обязательно увидит, что он болен алкоголизмом во второй стадии. Потому что там определенные есть признаки. Ну, например, потеря памяти. Не помнит, что вчера было, когда выпивали. Или из-за выпивки потерял работу. Если этот есть синдром, то ты уже алкаш. Или, например, уже возникает алкогольная агрессивность. Алкогольная агрессия. Такой-то синдром. И похмельный синдром. Если человек после выпивки, у него там голова болит, нужно ему опохмелиться, это уже алкоголь. Вот набор. Чё спорить-то? Браток, ты алкаш. Вот и все. Надо лечиться, иначе будет хуже. И с третьей стадии выкарабкаться уже чрезвычайно трудно. С четвертой практически невозможно. Человек, ну, уже разрушена психика. Просто психически больной человек.
И вот родня вынуждена с таким человеком жить.
Не обязательно.
А уйти, ну, это просто все.
Ну, что все?
Ну, не выживет.
Ну, не выживет, это его дело.
Его разведут, если это его квартира, его из квартиры выселят, его напоят, его полностью оберут.
Ну, да.
И он все равно придет к этим родственникам, скажет, ну, у меня все отняли. Вот,
ну, все отняли,
теперь я у вас
буду. Ну, вот тебе палатка, вот тебе два матраса, поезжай в теплые края и там живи.
Где ваше христианское милосердие?
Нет,
говорят, соседи и все,
нет, обождите,
которые... И он сам.
Христианское милосердие же очень просто. Сколько людей у нас не имеет свое жилье? У тебя есть христианское милосердие? Отлично. Ты возьми и предложи ему свою квартиру.
Так кто у меня такой, чтобы я его пускал?
Ну, а это тоже все уже нормы перешагнул.
Есть вопрос, батюшка.
Алло, добрый вечер, слушаем вас.
Батюшки. Батюшка, вы не дадите мне совет. Вот так получилось, что чудо произошло со мной. Я уже в аду была здесь, на земле. И вдруг я оказываюсь в церкви. И теперь своим, ну, родственникам, детям говорю им, что надо обратиться в церковь. Я потому что поняла все это. Мне вот открылось все это. Но они даже слушать меня не хотят. И я их даже раздражаю, как бы. Они говорят, ты как жила, вот это все. Вот
а почему жила? Как бы? Конечно, вы будете раздражать.
Ну, а мне молчать или вообще, не знаю, вот хочется, чтобы они пришли.
Нет, ну мало ли, что вам хочется. Вы знаете, чего мне хочется? Мне хочется стать китайским императором.
Поздравляю.
Спасибо, но не зовут. Поэтому то, что хочется, это еще ничего не значит. Поэтому, когда Господь взял Петра, Иакова и Иоанна, возвел их на гору Фавор, перед ними преобразился. Он им строго-настрого запретил кому-то говорить. А вы начинаете все делать наоборот. От чего? От невежества. Не знаете Священного Писания, ничего не разумеете. И вместо того, чтобы привлечь людей к церкви, к Богу, вы их отвращаете. Они при слове «Бог» и «церковь» их будет теперь трясти. Даже после вашей смерти. А говорит, ну да, вот у нас мамаша была, вот, но это невозможно. Как заведет, как пристанет. Понимаете? Что такое христианское милосердие? Вот мы с отцом Александром говорим. Это нужно оставить человека в покое. Если он спрашивает, вот вы нас спросили, мы отвечаем. Но мы в метро и в автобусе к вам не пристаем. И домой не приходим.
Ну да, это не секта.
Ну, спасибо. Так вот. А вы выступаете как секта. За горло берете.
Ой, спасибо, батюшка.
Так что вы тяжко, милочка моя, согрешаете.
Ой,
вы
спасибо,
отвращаете батюшка. Своих ближайших родственников от церкви.
Ой, так это что... покаяться надо.
А что такое покаяться, расскажите?
Раскаяться.
Раскаяться. А, вы хотите поплакать и все?
Ну, а как же, больше такого не делать.
О! Вот это раскаяться. Понятно, да?
Спасибо большое.
Все вперед из песни.
Спасибо. Батюшка, но Господь посылал учеников своих с проповедью.
Да, конечно, с проповедью.
А мы не призваны ли все верующие проповедовать Христа?
Нет. Только специально наученные люди.
А остальным как быть? Которые видят, что...
Остальным нужно проповедовать своим образом жизни. Вот сейчас пропагандируется здоровый образ жизни. А надо пропагандировать не здоровый образ жизни, чтобы морда была такая здоровая, а духовный образ жизни. Апостол Павел как говорит, если вы духовные, то по духу и поступать должны. То есть каждый поступок, он должен для человека иметь в основе жизнь в Духе Святом.
Вы свет миру, сказал Христос.
Да.
Ну вот как стать светом миру?
Свет – это Христов. Кто Духа Христова не имеет, тот и не его. Как же ты будешь проповедовать Христа, если ты Духа Христова не имеешь?
Верую в Пресвятую Троицу, верую в Иисуса Христа.
Ну, что читаю, и бесы веруют, и трепещут.
Читаю
и
молитву еще, Царю Небесной. Еще.
Ты постишься, а бесы вообще ничего не едят. Ты ночью встаешь на молитву, и эти вообще не спят ни днем, ни ночью. Так что до бесовской веры еще далеко. А нужна какая вера, которая приведет тебя к любви к ближнему, к терпению, к смирению, к подвигу, к самоотречению. Вот это же можешь ты. Человек может терпеть, даже если он неграмотный, вот в книгах не учен, но может потерпеть или может смириться.
Батюшка, сегодня случай был. Одна женщина говорит, у мамы на фоне старческого уже такого слабоумия развилось, ну, просто психическое заболевание. Она никого, во-первых, не пускает к себе, кроме меня, а меня просто изводит, когда я к ней прихожу.
Ну, правильно делаешь.
И у меня нет, говорит, я иду с настроем терпеть.
Да не надо идти, надо не туда, она идет-то. Надо идти к доктору. Это лечится очень просто. Все медикаменты давно уже известны. Каждый год рождаются новые. Маме можно помочь, как... И ей будет хорошо, и она совершенно забудет, что она гнобила дочку и там кого-то не пускала. Человек болен. Это есть... Диагноз такой. Диагноз этот изучен. Можно подобрать терапию. Это все равно, что мучиться зубной болью, вместо того, чтобы пойти к стоматологу, человек раскачивает там у себя в десне. Но это каменный век. А мы уже в бронзовом.
Есть звонок.
Алло, здравствуйте, слушаем вас.
Алло.
Алло.
Добр.
Добр.
Добрый вечер.
Весьма. Такой...
Я бы хотел, батюшка, я бы хотел задать вам вопрос касаемо сегодняшнего отрывка, который читали в церкви. Я зачитаю. Царь, войдя посмотреть возлежащих, увидел там человека, одетого в небрачную одежду, и говорит ему, друг, как ты вошел сюда в небрачной одежде? Он же молчал. Тогда сказал царь, слугам, взяв ему руки и ноги, возьмите его и бросьте во тьму внешнюю.
Не вот, взяв, а связав.
Да, связав.
Да.
И вот касаемо этого отрывка, хотелось бы узнать. Ведь людей собрали на многих перекрестках. И они все были в разной одежде, в том числе и плохой, видимо. Но вот, обратившись к этому человеку, царь спросил, почему, как же ты сюда попал?
Не надо мне разжевывать, это давно все известно. Я вам сейчас расскажу за 5 минут. Неправильно вы понимаете. Неправильно вы понимаете. Хотите правильно?
Вот хотел бы просто понять, почему его выбросили во тьму.
Сейчас объясню. Чтобы читать Писание, нужно знать язык Писания. Я сегодня по этому поводу, так как сегодня даже целую проповедь говорил. Потому что притча – это иносказательное повествование. Речь идет не о брачном пире. Речь идет не о царе. Но используются реалии брачного пира. Для чего? Потому что те люди восточные, которые участвовали в слушании того, что Господь сказал, им эти все реалии были понятны. Ну, например, вам непонятно, что такое брачная одежда. Очень просто. 2000 лет назад был такой повсеместно обычай, когда свадьба приглашенным выдавали специальную одежду. Она играла роль пригласительного билета. И ни один из людей не мог прийти не в брачной одежде. Если он пришел без приглашения, то считался это жулик или вор. Его связывали и выбрасывали на улицу прохладиться, что он нарушил те правила, которые были в том обществе. Теперь, что это значит? Святые отцы говорили, что брачная одежда – это та, которую человек получает как результат покаяния. Сам он остается тем же, кем и был, но брачная одежда, она свидетельствует, что он стал совсем другой. У него появилось новое качество. И брачная одежда – это и свидетельство этого качества. Это свидетельство того, что он покаялся. Вот и все.
Ясно. Спасибо большое.
Да на здоровье.
Батюшка, играет ли роль доверие к священнику при исповеди? Если я священника не знаю, а больше исповедоваться некому.
Так не исповедуйся.
А грех душит? Нужно мне его исповедовать.
Если грех душит, тогда... Ведь каждого, кто испытывает удушье, он стремится от него освободиться.
То есть здесь уже вопрос не о доверии священнику, а
доверии...
жизни
и смерти, иначе
доверие Богу.
Удавят сейчас. Что там демагогию разводить? Доверяю, не доверяю. Церквей сейчас больше стало. Конечно, еще меньше в 2 с лишним раза, чем 100 лет назад. Но все-таки найти можно.
Если вдруг возникли.
Да, Саша, съезди, поищи. Деньги есть, садись на автобус. И давай.
Спасибо, батюшка. Просит нас уже заканчивать.
Пожалуйста, всего доброго, с наступающим великим праздником, днем усекновения великого пророка Божия, лучшего из людей того времени, в котором он жил, Иоанна Предтечи. Спаси всех, Господи.
Всего доброго. До свидания.